конце прошлой недели мы начали рассказ о новых исследованиях периода истории, когда Соединенные Штаты отказывались признать Советский Союз. В 20-х годах прошлого века кампанию «За признание» развивал в США видный законодатель Уильям Бора. Американский историк Ричард Спенс утверждает, что, возможно, Бора не устоял перед искушением и оказался в центре шпионской паутины, тщательно сплетенной советской разведкой. Слушайте продолжение исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова «Признание Америки».
В начале 20-х годов прошлого века в Европе вдруг появилось большое количество фальшивок, изобличающих правительство большевиков в разных неблаговидных делах. Создавалось впечатление, что над их изготовлением трудится какая-то подпольная артель. Именно это и утверждала советская пресса. Вот цитата из книги «Антисоветские подлоги», изданной в Москве в 1926 году.
История фальшивых документов, циркулирующих по всему миру и направленных против Советского Союза, указывает на то, что фальсификаторами преимущественно являются представители русской контрреволюционной эмиграции. Трудно сказать с достаточной точностью, выполняли ли фальсификаторы определенные заказы, шедшие сверху, или соответствующие министерства иностранных дел в своей практике использовали уже готовое предложение. Факт тот, что в течение последних 2-3 лет Советский Союз констатирует следующие явления. Во-первых, обильный поток всяких в разных местах опубликованных фальшивых документов, имеющих целью осложнить и ухудшить взаимоотношения между Советским Союзом и рядом стран, с которыми он находится в тех или иных политических взаимоотношениях. И, во-вторых, обилие раскрытых в последнее время фабрик фальшивых документов и разоблаченных в связи с этим представителей контрреволюционной эмиграции.
Одной из самых первых и громких фальсификаций такого рода были так называемые документы Сайсона, заполучить которые сумел уже знакомый нам сотрудник Американского Красного Креста в России Раймонд Робинс. О том, что это за документы, рассказывает Ричард Спенс, профессор университета штата Айдахо, специалист по истории большевизма.
Робинс был связан с Американским Красным Крестом. Другой американской организацией, которая работала в то время в России, был так называемый Комитет общественной информации, созданный администрацией Уильсона, когда США вступили в войну. Комитет общественной информации был главным образом пропагандистским ведомством. Его первоначальной задачей было преподнести американской публике в выгодном ключе участие США в войне. Но представители комитета работали также и в России, пытались сделать войну популярной и там. Одним из этих представителей, появившихся как раз в тот момент, когда большевики взяли власть, был человек по имени Эдгар Сайсон. В конце 1917 года циркулировало много слухов о том, что большевики взяли деньги у немцев и крайне заинтересованы сохранить это в тайне. И когда Сайсон проявил интерес к таким материалам, перед ним предстал никто иной, как Раймонд Робинс, и сказал: «Я могу достать вам эти материалы». Робинс раздобыл досье, которое содержало документы, демонстрирующие связи между отдельными лицами и банками, передвижение денежных сумм из Германии через Швецию большевикам в Россию. Сайсон ухватился за эти материалы. Они были опубликованы в США и в тот момент восприняты как подлинные. Но вскоре при ближайшем рассмотрении выяснилось, что документы неаутентичны, что это подлог. По этому поводу возникает целый ряд вопросов. И прежде всего, почему Робинс, во всем остальном проявивший себя как человек, симпатизирующий большевикам, взялся помогать Сайсону в приобретении документов, которые дискредитируют советский режим? Ответ заключается в том, что в конечном счете бумаги Сайсона дискредитировали не режим, а всю идею подкупа большевиков немцами. На самом деле, как нам известно сегодня, информация, содержавшаяся в бумагах Сайсона, была правдивой. Большевики таки получали деньги от немцев. Но в документах имелись многочисленные мелкие неточности, из-за которых они и были признаны фальшивкой. Таким образом, целью аферы с документами Сайсона было отмыть советский режим от обвинений в получении немецких денег.
Американскому комитету общественной информации бумаги обошлись в 25 тысяч долларов. Другой пример аналогичной фальшивки – письмо председателя исполкома Коминтерна Григория Зиновьева английским коммунистам, содержавшее инструкции по организации политической борьбы. Копия письма была получена британской разведкой от Рижской резидентуры. Ричард Спенс.
Письмо Зиновьева, появившееся в Великобритании в 1924 году, тоже очень похожий случай. Оригинал так никогда и не обнаружился. Все, что мы имеем, это написанная от руки копия. Предполагается, что оригинал хранится где-то в Москве. То есть документ даже не подделывают, не делают вид, что это подлинник, а говорят, это копия, снятая кем-то с оригинала, который находится где-то что-то еще. Естественно, не существует никакого способа проверить подлинность. С другой стороны, это отнюдь не значит, что содержание документа того же письма Зиновьева — ложь. Разве в Англии не было советских агентов, влияющих на британскую компартию? Разумеется, были, никто с этим всерьез не спорит. Так что эти обвинения никак не назовешь беспочвенными. Это интересная тактика. Если вы хотите что-нибудь скрыть, и вы боитесь, что эта тайна вдруг обнаружится, и вы не уверены, что можете этому воспрепятствовать, один из способов обелить себя — это раскрыть вашу тайну или часть тайны самому, но так, чтобы способ разоблачения дискредитировал обвинение.
Характерная отличительная особенность всех этих подделок — тот факт, что все они были копиями. Поскольку множительной техники тогда не было, документы переписывались от руки. На этом рынке фальшивок подвязался и уже знакомый нам по первой части расследования иммигрант, бывший действительный статский советник Владимир Григорьевич Орлов, утверждавший, что его агенты в Москве сильно рискуют, копируя документы. Похитить же оригиналы положительно невозможно.
Один из тех, кто обвинялся в подделке этих документов, Владимир Орлов, оправдывался тем, что эти документы — реконструкция. «Я воспроизвел документы», — говорил он, — «но то, что в них сказано, правда». Это очень похоже на то, что произошло с бумагами Сайсона.
В первой части нашего расследования мы цитировали документы, дающие взаимоисключающие характеристики Орлову. Теперь пришло время познакомиться с ним поближе. Владимир Григорьевич Орлов, по его собственным словам, происходил из старинного дворянского рода. Он родился в 1882 году в Рязанской губернии, но детство провел в царстве польском. В старших классах гимназии его одноклассниками были известные впоследствии террористы Борис Савенков и Иван Каляев, последний – убийца великого князя Сергея Александровича. Дружба с Савенковым впоследствии возобновилась. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Работал судебным следователем в Польше. С началом мировой войны назначен военным прокурором в действующую армию. В этом качестве Орлов принял участие в расследовании ряда громких дел о государственной измене и шпионаже, в том числе дело полковника Мясоедова, приговоренного к смертной казни через повешение, и военного министра Сухомлинова, приговоренного уже при временном правительстве к бессрочной каторге. Все обвинения против Мясоедова и Сухомлинова впоследствии оказались ложными. Февральская революция застала Орлова в Могилеве, в ставке верховного главнокомандующего. Он был свидетелем и участником прощания Николая II с офицерами ставки. А вскоре после большевистского переворота Орлов объявился в Петрограде и поступил на должность следователя ВЧК. Сам Орлов утверждает, что сделал это по заданию бывшего начальника штаба ставки, генерала Алексеева. Но подтвердить это было некому. Алексеев умер в сентябре 1918 года. На новом месте работы Орлова ждал сюрприз – встреча с бывшим подследственным. Отрывок из книги Орлова «Двойной агент».
«Человек, который так пристально наблюдал за мной, медленно подошел, по-прежнему не сводя с меня глаз. Я побледнел. Где я видел это лицо раньше? Господи, теперь я вспомнил. Он был моим подследственным. Его судили в Варшаве до войны. Конечно, это был он. Я даже вспомнил его фамилию. Дзержинский. Перед моим мысленным взором возникла виселица, и я понял, что со мной покончено. Все это промелькнуло перед моим затуманенным взором за считанные секунды. «Вы Орлов?» — спокойно спросил меня самый могущественный человек Советской России. Выражение его лица при этом нисколько не изменилось. «Да, я Орлов». Дзержинский протянул мне руку. «Это очень хорошо, Орлов, что вы сейчас на нашей стороне. Нам нужны такие квалифицированные юристы, как вы. Если вам когда-нибудь что-то понадобится, обращайтесь прямо ко мне в Москву».
По словам Орлова, в качестве сотрудника ВЧК он спас из когтей советского правосудия более 1000 царских офицеров, но в конце концов был разоблачен и вынужден бежать за границу. Через Финляндию и Польшу он добрался до Одессы, занятой войсками Деникина, и получил назначение в контрразведку добровольческой армии. Летом 1920 года он выехал по командировке в Европу и в Россию больше не вернулся. Он осел в Берлине в качестве сотрудника резидентуры разведки Белой армии генерала Врангеля, эвакуированной из Крыма в Турцию. В своей книге Орлов характеризует сам себя как непримиримого врага большевиков.
«Сегодня, когда я обращаюсь к событиям, произошедшим более чем 25 лет назад, и вспоминаю многочисленные преступления, в расследовании которых принимал участие, прихожу к выводу, что большевики, стремящиеся к мировому господству, не научили нас ничему новому в том, что касается провокаций, заговоров, предательства, искажения фактов или убийств. Все это совершалось и раньше отдельными личностями. Сегодня же это неотъемлемо
неотъемлемая часть административной системы, которая действует на территории, составляющей 1/6 земной суши.
Ну, а кто же он был на самом деле? Профессор Ричард Спенс.
Когда я писал статью, я видел в Орлове главным образом беспринципного наемника, профессионального двойного, тройного агента, который работал на кого угодно. Я думаю, что таково же было общее мнение о нем в то время. Ему не верили люди в кругах белой эмиграции. Можно также найти подтверждение того, что даже его работодатели, иностранные разведки, немецкая, совершенно точно британская, тоже не доверяли ему. Британцы, в конце концов, расстались с ним, потому что пришли к выводу, что его информация ненадежна. Интересно, что человеком, который убедил британскую разведку нанять Орлова, был Сидней Рейли. Рейли и Орлов были очень близки. Рейли и сам ведь был сомнительной фигурой, никогда не знал в точности, на кого он работает и какова была задача. Орлов точно такая же личность. Он, похоже, работал на всех одновременно. С другой стороны, имеется такая книжка, даже не книжка, а брошюра, изданная в 1997 году, женщиной по имени Натали Грант. У Натали Грант, которая родилась в Риге, в 20-е годы работала там в американской дипломатической миссии, была замужем за бывшим офицером польской разведки по имени Ришард Врага, было очень твердое и в некоторых отношениях довольно спорное мнение о советской дезинформации и советском шпионаже. Она написала книжку под названием «Убийство в Тиргартене» с подзаголовком «Политическая жизнь Владимира Орлова, агента разведки и дезинформатора». В нашем общении с Натали Грант я часто не соглашался с ней, но ее выводы всегда были очень интересными. Она считала, что Орлов с самого начала до самого конца был агентом большевиков, что его антибольшевизм был мнимым, и что он был сотрудником того, что она называет «Советским бюро дезинформации в Берлине в 20-х годах прошлого века».
Из книги Натали Грант «Убийство в Тиргартене», Вашингтон, 97-й год.
В качестве обитателя тайного мира разведки Владимир Орлов заслуживает особого внимания, потому что долгое время успешно внушал доверие разведывательным службам стран, враждебных друг другу. Оставаясь в тесном сотрудничестве с представителями немецкой разведки, он в то же время сумел убедить своих британских кураторов в том, что разделяет их взгляды. Он работал на Москву и способствовал распространению советской пропаганды, хотя публика в течение многих лет видела в нем пламенного антикоммуниста.
Владимир Орлов стал главным действующим лицом кампании дискредитации американского сенатора Уильяма Бора, выступавшего за дипломатическое признание Вашингтоном Советского Союза.
С историком Ричардом Спенсом беседовал Владимир Абаринов. Продолжение рассказа «Признание Америки» слушайте в выпуске программы «Пятницу вечером».